Я вас категорически приветствую.
Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый день.
Всем привет.
Ну что, как говорил наш друг Диоген, виден берег. Финальный.
А эпизод. Когда вы с Диогеном познакомились, я что-то не помню.
В книжке.
А, тогда может быть.
В книжке Диогена Лаэртского с Диогеном Синопским.
Да.
С первым циником. Он же киник.
Он же панк.
Да, он же панк, он же собака.
Однако, седьмая серия первого сезона. Финальная.
Финальная.
Заключающая. Эк, мы быстро первый сезон-то пролетели. Прям как пуля, фактически. Серия очень-очень-очень забойная, прямо скажем, вообще. Они даже не выдержали, и в следующем сезоне, забегая вперед, обычно они такого не делают, но серия оказалась настолько ловкая, что последние 5 минут ее повторили в первой серии следующего сезона. Прям вот целиком.
Угу.
Больше так не делали, насколько я помню, никогда. Но начинается все, конечно же, с наркотиков. Так как, конечно, Джейс был не очень доволен, прямо скажем, тому, что Гейзенберг, Уолтер Уайт стал договариваться вообще с этим безумным уродом, стука, который его отмудохал.
Угу.
Но он приносит ему неслабую такую котлету денег, даже не котлету, черт возьми, там целый пакет бабла. Джейси говорит, что с ним нельзя работать, он же, видишь, как не отделал, он говорит, и давай возьми вот в руки эти деньги и прикинь, что это наш недельный заработок, 35 тысяч долларов в неделю. Все, говорит, нужно, говорит, килограмм сварить. Он говорит, как килограмм? Говорит, придется просто работать немножко подольше и немножко усердие больше проявить. На что, конечно, Джесси ему и говорит, а где я буду таблетки брать на целый килограмм?
Да, он встревожен производственной составляющей.
Потому что его же с чего-то нужно делать это.
Да, да.
Метамфетамин. А таблетки по рецептам, значит, нужны подгонялы, как они там это назвали по-русски. Не помню, как это будет на английском языке, а по-русски вот перевели как подгонялы. То есть люди, которые специально покупают там по несколько пачек и потом это все продают Пинкману. А и он, чтобы не палиться, ездил там аж там за 300 километров в одну сторону, чтобы набрать там еле-еле-еле душа в теле на полкило, на фунт. А для того, чтобы набрать на 2 фунта, то есть на кило, то есть, то, что в два раза больше этих таблеток, и где мы их будем брать за неделю? Это же целый комплекс мероприятий. Ну и Уолтер Уайт, в общем, прямо скажем, пасует, он не готов прямо сразу ответить. Но, тем не менее, вот, уговорил Джесси работать с этим безумным убийцей Туго. Уолтер Уайт, опять же, очень интересная, хотя лично для меня пока не вполне понятная сюжетная побочная линия, а это именно отношение с сестрой жены, с женой, соответственно говоря, Хэнка Шрейдера, агента отдела по борьбе с наркотиками. Она, оказывается, сумасшедшая клептоманка.
Немножко приворовывает.
То есть прёт из магазина все, что видит. Зачем ее такое сделали? Что бы поменялось, если бы она не была такой? Вот это в смысле того, что люди бывают настолько разные, и вот такие тоже показать? Ну, возможно. Вот, например, тут сюжетная линия, которая начинается по поводу того, что у Шрейдера жена немного того. Именно в этой серии. Потому что, как это у американцев мероприятие торжественное именуется, я не помню, когда, ну, не то чтобы смотри на ребенка, потому что ребенок-то еще не родился, но собираются друзья, знакомые, близкие родственники и начинают снимать какие-то видеокадры, которые потом будут показывать ребенку там через много лет, когда он подрастет, какие-то ему подарки загодя дарят. тоже у нас так обычно не принято. Мы так не делаем. Вот смотреть на ребенка, когда он уже родился и немножко подрос, это да, такое сколько угодно бывает.
Да, да. Да и то не все сразу показывают. Да.
Да, ну я и говорю, обычно через некоторое время, там, 3 месяца, полгода.
Возможно, с глаз.
С глаз, да.
Потому что вокруг злые волшебники.
А самое главное, что они все болеют гриппом, бронхитом, обчихают, обкашляют, и ребенок да. болеть потом будет. Нафиг такое счастье, пускай крепнет. А вот у них вот так принято. Не знаю. Как с чем это связано, это какой-то местный момент ихней американской культуры.
Ну, пусть.
Ну, пусть, да. Вот семейство Шредеров дарит диадему для маленького ребенка, это же девочка будет, это уже выяснили, поэтому такая девчачья диадема из белого золота с какими-то камнями, с цирконием, что ли, не помню. Ну, она дорого стоит.
Дорого, да.
Как имеет в виду Скайлер Уайт, который в цацках разбирается, говорит, так это долларов 500-600, наверное. В таком-то модном магазине. Говорит, дай-ка я ее верну. Потому что, ну, нехорошо ребенку такие подарки, да и дорого, и вообще.
И денег нет.
И денег нет, заметим. Идет возвращать в магазин, ну и там, естественно, выясняется, что эту диадему никто не покупал, а ее тиснули. А так как она пытается ее сдать за деньги, так, наверное, она тиснула. Ну и управляющий сразу ее при помощи чернокожего охранника заарестовал, посадил в кабинетике у себя, полицию дожидаться. Ну, где, конечно, Скайлер Уайт разыграла шикарную сцену, что она сейчас у них вот-вот родит. Ее, конечно, с ужасом отпустили, потому что в самом деле, а вдруг родит. Да, да, притворяется да. или нет, кто ее знает.
Попробую отбрешись потом, да.
А потом уже не отбрешешься, и никакая диадема не поможет, что якобы она воровала, не воровала, а виноват будешь ты, причем серьезнейшим образом. Скайлер в ярости пытается дозвониться, потом находит, разговаривает лично со своей сестрой. Сестра вообще хлопает глазами, причем именно что хлопает глазами, в прямом смысле слова вот так. Я ничего не понимаю.
Ну, отмораживается.
Это была не я. Отмораживается. Так точно. Зачем это все было наверчено? Какого-то. Не то, что решительного, даже маленького влияния на развитие сюжета это в принципе не играет. Чтобы посмотреть, что у агента. Федеральной службы дома бардак, потому что жена сумасшедшая. Или наоборот, жена сумасшедшая, потому что бардак тоже с трудом. Не знаю, как это правильно сформулировать и что они имели в виду. Тоже вроде как нет. Зачем? Удивительно.
Никчёмное, да.
Может, просто нужно все-таки хронометраж было как-то наращивать. И вот посмотрите, тут такая еще фигня происходит, а еще вот такая вот, а вот еще у мистера Шрейдера жена психическая.
Ну, тут, может, то, что он мент, а в семье вот такое, и тут он, понимаешь, там всех ловит и содит, а тут ничего поделать не может, потому что…
Он, более того, еще и отмазывает ее регулярно.
Да, да.
Потому что если она совершает правонарушение, так значит, она должна лечиться. Если она не лечится, она будет принудительно лечиться. А ему для карьеры такое, что у нее жена находится сначала под следствием, а потом в дурдоме, видимо, не шибко здорово.
Не надо, да.
Ну, такой элемент биографии для сотрудника вообще лишний.
Мягко говоря, странный, да. Ну, посмотрим, что дальше с ней будет.
Да. А Уолтер Уайт вместе с Джесси Пинкманом оказываются на стрелке. Стукой. Место стрелки забивал, конечно, прошаренный уголовник Уолтер Уайт. Назначил стрелку на заброшенной свалке далеко за городом.
Это грамотно, да. Для тех, кто не специалист по стрелкам, стрелки надо забивать в людном месте. Уж если боишься, что с тобой что-то выйдут возле Смольного или неподалеку от Кремля, где точно стрелять никто не будет. Возможно, живым уйдешь. Возможно. А вот это сразу как на похороны можешь ехать.
Ну, по крайней мере, с серьезными перспективами поехать на собственные похороны.
Да, да. Нехорошо. Так.
Даже Джесси удивился, точнее, в первую очередь Джесси удивился. Куда ты меня притащил? А с чем тебе не нравится? Свалка. А что, нельзя было назначить стрелку в Тако Кабеза, в местном этом мега-ленте, или как там правильно называется? ты, говорит, там добазариваешься за цену, я такой в это время штаны меряю с апельсиновым сачком, вокруг полно народу, никто не будет стрелять, разумно сообщает Джесси. А что-то как-то Уолтер Уайт не внял. Причем, что интересно, не внял дважды. Потому что следующую стрелку он забил ровно же, на той же самой заброшенной помойке за городом, где людей вообще нету, только койоты иногда захаживают. Удивительно. Вроде умный, интеллигентный мужик, умеющий обучаться, как мы увидим впоследствии. Что-то пока тормозит. Приезжает Туко на Кадиллаке Эскалада.
Прекрасный автомобиль.
Эскалейд, прямо сразу видно. Кризис среднего возраста, отлитый
да,
в стали.
Да, чего они их любят, я вот понял. Сопрано тоже, кстати, на таком же ездил.
Ну, у Сопрано же тоже кризис среднего возраста, отлитый в стали.
На трассе, по-моему, какой там ему за сороковник уже, какой там средний возраст, ёлы-палы. Самое главное, понять нельзя. Это ж это, у вас же деньги есть. Вы что, нормальную машину купить не можете? Что странно как-то, странно.
Это, я так полагаю, должно символизировать, так сказать, то, что у тебя все большое, все такое блестящее, бампер такой, прямо радиатор такой жуткий совершенно, ух, шильд с эмблемой, вот прям такой, вот такое все.
Солидно, да.
Солидно. Вот я недавно ехал к тебе на такси, и как раз видел вот такого вот человека на Escalade, который на замечательный набережная Обводного канала, где вечно пробка, пытался на своем этом мамонте железном играть в шашечки вот так вот между людьми, чтобы оказаться впереди, потому что он впереди на такой большой машине. Оказалось, он впереди перед нами. Я смотрю, прям номер 555.
Это круто.
Не просто так. И прекрасная музыка, вот точно примерно такая же, какая обычно звучит вокруг Тука, неслась из этой тачки, брички. Только я единственное, что удивился, что у него этих самых фальшивых спиц, которые в обратную сторону крутятся, хромированных не было. Он как-то вот образ недоработан. Чушь какая-то. Вот. Приезжает. Да. Шикарной музыкой, этими самыми своими двумя подручными. И первое, что он спрашивает, я ведь не понял, торговый центр закрыли, что ли? Говорит Тука.
Зачистили, блин, да.
Потому что Тука, видимо, тоже привык стрелки назначать. Лучше в торговом центре, мало ли что.
Ну, с его стороны тоже. Может, вы там снайпера какого посадили меня убивать? Нафига это надо? Это для всех неправильно на такое ездить. Если нет злобных замыслов.
Так точно. Ну, поняв, что шутка не понята, Тука просит показать метамфетамин, там ему показывают такой пакетик, какой-то такой незначительный, где явно нет килограмма. Конечно, Тука обижен, говорит, что вы мне такой фигни гоняли. Ну-ка, сколько там? Взвешивают там. Полфунта. Ну, конечно, он в ярости, пытается некий штраф назначить, что вот вам, значит, не 35, а 17 500, и еще 500 дай сюда, чтобы компенсировать мое потраченное время. А Уолтер Уайт прям лезет в бутылку, говорит, нет, ты отдашь полную сумму, как за килограмм, считай это капитальной инвестицией.
Мужчина с характером, да.
Да. Вот, тут уж Тука даже прям как-то это растерялся.
Такой наглости.
Чего? Капитальные инвестиции. Хорошо, говорит, 50% в гору на неделю. Уолтер Уайт разъясняет, что значит в гору. Чем там тоже так атакуется. Покосился на Джесси. Джесси его перевел с блатного на понятный. Очень смешная. И одновременно тревожная сцена. Ну и тут Уолтер Уайт и говорит. А что килограмм? Давай 2 в следующий раз. 4 фунта. Конечно, это вот движение Пинкмана, который при словах «давай 4 фунта» делает очками так. Что?
Ну, то есть, сварить-то можно.
Из чего?
Если напрягшись, но вот из чего – непонятно. А он, поскольку обеспечивает процесс…
Да. И совершенно справедливо бандит сообщает химику, что языком чесать – это одно, а заторчать мне бабок – это совсем другое. Ведете бизнес как две мелкие сучки, сказал Тука, побросал свертки с грязными деньгами на землю и уехал, чтобы показать, что такое вы говно.
В состоянии аффекта.
Да, да. Ну, его сделали, конечно, как персонаж очень здорово. Он, к сожалению, в этом сериале довольно быстро сгинул, но зато в предыдущем сериале, который является приквелом, лучше звоните Солу, он там обильно представлен, он там прямо дали ему развернуться по полной программе, и он нас порадовал ровно столько, сколько не порадовал в этом сериале. Прекрасен вообще, прекрасен. Он такой гротескно-брутальный, ну вот просто понятно, с кого рисовали этот персонаж, в прошлый раз мы на этом останавливались, Туку из хорошего, плохого, злого, конечно же, только модернизированного.
И улучшенного, да.
Да, с обновлениями.
Туку на стероидах.
Тот был Тука на минималках, а да. Этот нормальный, нормальный Туку, с такими очень яркими внешними проявлениями собственной брутальности. Уехали. Ну и, конечно, оказавшись дома, Пинкман в полном шоке говорит, ой, говорит, что ты сделал, что ты сделал? Так, я сваливаю из города, поселюсь где-нибудь в Орегоне или еще где-нибудь, ну и он нафиг. Кстати, даже не знаю, его что, в Орегоне найти нельзя? Или просто не стали бы зачем маяться с такой мелкой?
Если денег не должен, то что?
Не, вроде как уже должен, они оба должны. Ну, хотя, с другой стороны, опять же, что из-за этого, из-за мелкого говнюка?
Да, там не так много.
Братву там в Орегоне поднимать.
Чтобы бегать в Орегон.
Да.
Да и братвы там может и не быть. Там, там ни, денег нет, поэтому нечего там делать. Так.
Ну, а Уолтер Уайт сообщает, что а нам твой псевдоэфедрин вообще не нужен. Будем варить методом восстановления из метиламина. О как!
Будучи грамотным химиком. Да.
Да. Это, по-моему, в 1948 году первый раз так синтезировали метамфетамин. Или в 43-м.
Неважно,
да. Ну, короче говоря, нет, перед войной, да, это именно то, что потом называлось первитин. Угу. И продавалось как таблетки, или не продавалось, а выдавалось военнослужащим, чтобы когда ты горишь в танке, тебе было не так обидно.
Повеселее хоть чуток.
Да. Рисует некую формулу, составляет список, что надо купить для производства метамфетамина новым способом, и отправляет Пинкмана за покупками. На что, кажется, Пинкман говорит, я тут половину даже прочитать не могу. Говорит, нитратория, может, в вашей аптеке продается нитратория, но в моей точно нет.
Чисто доктор, блин.
Опять же, прекрасно показан уровень его образования. Говорит, две ММовских печки. ММ – это миллиметр, поясняет ему старший товарищ.
Точнее.
Да, ММ – это миллиметр. Кстати говоря, когда там перечислили, что надо купить, вот я даже как-то руками развел. Ну, я понимаю, да, эти муфельные печки можно купить. Это кое-чего стоит, но это не вопрос. Пошел и купил. А вот где некоторые химикаты взять? На что этот профессиональный химик вообще рассчитывал? Вот где взять нитраторий, ты знаешь? Я вообще понятия не имею.
Я подозреваю, что это и в богатейших Соединенных Штатах очень сильно непросто.
Я уж молчу о том, что метиламин-то уж точно совершенно это вещь, которая продается как взрывчатка. То есть по документам на юридическое лицо. То есть у тебя фирма, которая занимается какой-то химией, ну, пожалуйста, вот тебе нужно, зачем нужно? Вот, вот, пожалуйста, твой документ, твои выходные данные, это все сразу известно налоговой, да, полиции, да, кому да, угодно. Да. Под отчет тебе эта бочка, цистерна, сколько там тебе нужно, бутылка ушла метиламина. У нас конкретно метиламин купить просто невозможно.
И это правильно.
Нет, это понятно почему. И также и в Америке его невозможно купить, что вскоре и выяснилось. Но это же, опять же, это же профессиональный химик, он что, реально не знает, что это вещи, с которой делают наркотики в том числе, и поэтому ее просто так не продают.
Для усиления сюжета, для того, чтобы было вокруг чего закрутить.
Да, в общем, оно показывает полную незамутненность мистера Уайта во всем, что касается, что не касается науки непосредственно. Да, ну и опять же, нитратория. Я вот, блин. Дементий, а где можно купить нетраторий? Мне интересно.
У тебя нет?
Нет. Последний в пятницу весь отдал.
Вот.
За бабки доставим, Клим Александрович.
Хорошо. Джесси отправляется за покупками. И, конечно, когда он привозит все, что нужно привезти, там такой огромный, прям весь гараж забит всякими ништяками замечательными. Там какие-то трубки, какие-то печки, какие-то бутылочки, газовые баллоны. Ну, в общем, все, что сделал. Реквизиторы сделали все, чтобы данные покупки внушали максимальное уважение. Вот тут они добились своего эффекта. Все это очень страшно выглядит. А метиламин это нема? Потому что, как мы только что говорили, его нельзя купить. Джесси и так и сказал. Все купил, метиламин можно будет только украсть. Нашел двух профессиональных воров, которые за 10 штук готовы нам вытащить все, что нужно.
Угу.
Только заплатил бы, отвечает ему старший товарищ. Он говорит: а все, денег нет, я все потратил на новое оборудование. Осталось 2000.
Ну, видимо, тоже, возвращаясь к эпизоду номер 2, видимо, недешевое оборудование.
Там вообще ничего дешевого нету. Ну, понятно, кроме каких-нибудь там трубок, патрубков, они, в общем, что-то стоят, но недорого. А всякие разные химикаты, профессиональные там всякие печки, перегонные кубы, естественно, стоят.
Да, да.
У нас вот можно зайти в магазин химической посуды какой-нибудь. Посмотреть, сколько оно стоит.
Удостовериться,
и,
да.
И понять, что в США оно явно стоит не меньше. Хотя и у нас, и у них теперь все в Китае производится. Везти далеко.
Да, на острове Мурана больше не дует, блин. Такое.
Уолтер Уайт выступает с предложением. Говорит: слушай, говорит, а зачем платить?
Давай десятку, да. Давай сами.
Сами попятим. Чуть-чуть метиламинчика-то. Говорит, как? Попять им, спрашивает Джесси. И тут Уолтер Уайт у него из-за спины, из коробочки со старыми игрушками достает такую планшетку, на которой можно было вращением двух колесиков двигать курсорчик и рисовать что-то в алюминиевой пыли.
Да.
И говорит: а вот так. И ровно следующий кадр. Этих планшеток уже дохрена. Их Уолтер Уайт шуруповёртом развинчивает, и алюминиевый порошок стряхивает в баночку, из чего любой толковый советский школьник сразу бы понял, что имеется в виду изготовление в домашних условиях термитной смеси.
Да, хорошо горит.
Термитная смесь – это алюминиевый порошок и оксид какого-нибудь металла, проще всего…
Ржавчина.
Просто ржавчина, железная ржавчина, обычная. Можно и не железную, причем железная самая тихогорящая. Там какой-нибудь, если оксид вольфрама, вот он там 3500 градусов дает, если не ошибаюсь.
Ну, это вольфрама надо найти.
Еще и ржавого вольфрама.
Ржавого, да.
Ну, Уолтер Уайт его просвещает Джесси, как это работает, на что Джесси говорит: «Сайнс, наука рулит!» и все такое. Редкий дурак.
Ну,
чё? Редкий дурак. Вот даже удивительно. Вот советский школьник, вот он знал, что такое термит. Вот классу к восьмому уж точно. И более того, наверняка сам его еще и делал. Если еще магния добавить.
Хорошая штука. Магний мы добавляли в марганцовку. Так, хорошо получается.
Оно бахает.
Да, да.
И красиво искрит.
А я как-то на работе, мне выдали какие-то детали, я не помню, что это такое было, магниевые, я их точил, у меня получилось там несколько ящиков стружки, я ее всю в полуэтиленовых мешках унес домой, а потом вылез на улицу, сложил в детскую песочницу, за домом запалил, блин, вот тогда не было всяких этих средств видеофиксации, там, наверное, с Луны видно было. Горело, так там охерели все просто натурально.
Полыхает люто.
Я прикинулся, что это не я.
А это был не я.
Да.
Словом, решают они подломить склад самостоятельно.
Сэкономить десятку, да.
Да. И подламывание склада – это одна из самых охерительно тупых сцен за весь сериал. Они такие болваны. Сделано все, чтобы выставить их идиотами, начиная с того, что Уолтер Уайт не смог купить балаклав нормальных, то есть шапочек с прорезьбой для глаз. Купил лыжные шапки, в которых ножницами были прорезаны дырки для глаз и рта.
Получилось лучше.
С помпончиками. Выглядит лучше. Шапка была только в единственном фильме «Святых из трущоб». Ты такой страшный!
Кто не смотрел «Святых из трущоб», смотрите обязательно. Отличный фильм. Ну, там, на мой взгляд, это ну вот совершенно правильно, когда люди, непривычные к воровству, куда-то забрались, и ну, нервозность адская, нервозность передана просто вот 10 баллов вообще.
Ну, там все сделано для этого.
Куда бежать, за что хвататься, ничего не понятно. Блин. Чудом, чудом просто.
Я удивился, что там у них здоровенный склад, который охраняют два охранника, один из которых находится на одном конце склада, а другой объезжает его на электромашинке.
Возможно, в Америке бывает и так.
Я вот как-то чисто из соображений безопасности удивился, потому что ну, если такая здоровая территория, два человека ее не обойти, не осмотреть, не проконтролировать вообще не смогут.
Это ж как это, я уж, наверное, 10 раз рассказывал, как к нам приехали немецкие граждане из тамошних тюрем посмотреть, как тут у вас их по зоне водят. Ну и там рабочая зона, жилая, локалки, все там это, заборы, двери, решетки, замки. Немцы смотрели, смотрели, задали вопрос: а зачем столько заборов, дверей, замков? Ну, наши говорят, ну как, чтобы люди не ходили вот туда-сюда. На что немец сказал: ну можно же табличку повесить, не ходить. А в такой ступор все впали, да.
Табличку?
Сейчас повесим, блин, да. А у них...
У нас даже в школе это не работает.
Да, в Америках работает. Вот если поставить табличку, что это типа частная территория или тут ходить запрещено, никто не ходит. Это же основа ихнего общества. Дисциплина, блин, и все строем, блин. Раз написано нельзя, значит, не пойдут. Так и тут, наверное, если забор... Там, кстати, с заборами такой порядок. Я такое количество заборов, как в городе Нью-Йорке, не видел вообще нигде и никогда. Они чемпионы по заборам. Вот здесь нельзя и тут нельзя. Поэтому, видимо, раз забор, то никто и не лезет. Я так думаю.
Мне, честно говоря, казалось, что это связано с очень хорошей работой полиции и каким-то адским реагированием на срабатывание сигнализации. Что там зазвенело, через 3 минуты уже наряд, и всех вяжут, крутят, волокут.
А может, там лежит такое, что оно никому не надо, ну, с одной стороны. Но с другой стороны, там лежит такое, что надо всем, по всей видимости. Странно.
В общем, показали, как показали.
Да.
Охранник проехал, а потом вернулся с целью сходить в замечательный зеленый домик для того, чтобы покакать и почитать журнальчик с фонарем.
Как говорит Дементий, мне надо уединиться.
Вот охраннику нужно было срочно уединиться, так сказать, вдумчиво посидеть.
Да, да.
Но эти два немедленно подскочили во главе с Пинкманом к зеленому домику, замотали его тросом. Весь.
Чтоб не вырвался.
Чтоб не выбежал. И поскакали к дверце. Кстати, не очень понятно, почему Пинкман хорошо ориентируется на этом складе.
Может, готовился.
Ну, где он? Где-то карты брал. Откуда он знает, что именно вот в этом корпусе хранится то, что ему нужно? Какая дверь ведет в то помещение, где хранится то, что ему нужно? Вообще.
Ну, то есть, это однозначно кто-то изнутри что-то сливать должен, чтобы уж навести вот так вот грамотно.
Ну, я сказал так, что где-то за скобками вот те самые два вора, с которым он уже общался, сказали ему конкретно, куда нужно лезть, потому что у них там есть информатор. Вот я для себя сделал такую логическую операцию, которая могла бы оправдать данную сцену.
Вполне.
Она, в общем, по-моему, работает. Термитом поджигают замок, замок, конечно же, прогорает, забираются в склад, и оказывается, что бутылок с метиламином нет, а есть только 100-литровые бочки. И вот все. Дальше они хватают эту самую бочку и начинают ее, как истукана с острова Пасхи, не раздвигая ног, волочь. Так.
Ну, вообще, конечно, не подготовлены абсолютно. Абсолютно. То есть я не знаю, какие там бутыли бывают с этим делом. У нас Бутылки бывали 20-литровые, то есть советские стеклянные бутылки 20-литровые, ее тяжело носить, она очень неудобная. То есть,
ручек нету.
Да, и для того, чтобы, если она не в деревянной клетке, то вот ты там умаешься с ней ходить.
Умаешься.
Надо готовиться, ёлы-палы, то есть если вот тяжести переносить, я тут как-то в фейсбуках видел какое-то там откровение, как мебель переносят. Я помню, в 69-м году заезжал в новую квартиру.
При помощи лямок?
Да, да, да. Грузчики именно так там пианино заносили наше.
Ну, не руками же.
Естественно. Лифты. Тогда не было грузовых лифтов. Носить надо было на 9-й этаж. Ну, надо при себе иметь всякое. И в дальнейшем в жизни у меня все время были брезентовые ремни, стропы от грузовых парашютов, которыми там можно ловко упутать что угодно и таскать гораздо удобнее вдвоем и прочее. А тут бочка, блин, как вы ее собираете? Ну, получается, как там получилось.
Я могу сказать, что у обоих крайне здоровые пальцы, и можно спокойно участвовать в соревнованиях по армлифтингу где-то на уровне КМС, оба сработают, потому что 100 литров бочка, плюс еще сама железка, которая эту бочку формирует. Блин, а там ну, закраины такие, ну, по сантиметру, может быть, не больше. Вот как вы ее на кончиках пальцев удержите? Поднять-то ладно, еще два взрослых человека поднимут. А удержать ее и идти с ней куда-то вот так вот. Я не знаю, это пальцы остегнутся секунд через 20 максимум.
Немыслимо, да. Ну, вообще, по уму-то надо было катить.
Конечно. О чем и было после этого сказано.
Да, круглое, неси, квадратное, кати. Но повторюсь, что это очень верный, так сказать, штрих того, что какое адское нервное напряжение. Вообще ничего не понятно, за что хвататься, куда бежать. Красиво получилось.
Очень красиво. Я ржал как безумно, когда первый раз смотрел, там, когда в сортире бьется охранник, там «А, выпустите меня! Выпустите меня!» А мимо через кадр идут два дебила в этих сапочках с помпончиками и тащат бочку так. Очень смешно. Потом менты будут над ними прикалываться, глядя видеозапись. Но это уже в следующем сезоне, не будем забегать вперед. Уж настолько-то. То есть, все. Исходный материал есть. Нужно ехать валить. Но, естественно, их идиотский грузовик-сарай на колесиках никуда не едет. Отказался он ехать, потому что что-то там загорелось, задымилось, и мотор встал раком. Где варить? Ну, значит, в подвале у Пинкмана варить, потому что тут уж не до секретности, а тут вопрос в том, что через 3 дня вас просто замочат. Ну, или как минимум очень сильно побьют и поломают ноги, что тоже неприятно. Спускаются в подвал, там тоже классная сцена, когда сначала в кадр залетает бочка с грохотом, такая бэм по лестнице, на площадку, в подвал, хрямс.
Уронили.
Да, и такой вопль Уолтера Уайта. Какая часть слова «осторожно, тебе баран» была непонятна?
Ну, если откроется и все выльется, то что?
Ну, она же там запечатана как-то и вообще.
Все равно, всякое бывает.
Да, ну, именно поэтому и просили осторожно. Ну, опять же, блин, вы уже дома, ну, лямки вы возьмите, ну, ё-моё, что же вы за бараны-то оба, а?
Обычные, самые типичные. Красавцы.
Потому что видно, что ни один, ни второй руками не работали.
Никогда.
Никогда вообще. Я вот после того, как у нас был капитальный ремонт в Институте археологии, в котором я проходил аспирантское обучение, и, естественно, все переносили сотрудники и аспиранты. Вот я там вот с тех пор знаю, как работают грузчики, все вообще. Потому что когда мы с последнего этажа волокли шкафы с фотографическими стеклянными еще конца 19 века таблицами, пластинками, они весят столько. Вот просто как танк.
Ну, стекло, это же как кирпич.
Да.
Даже тяжелее, наверное.
А лестницы не то чтобы сильно широкие. В лифт это все не влезет никогда в жизни, да его там и нет, собственно, с нашей стороны здания. Ну вот да, там 4 человека, лямки, ага. И пошли по лесенке.
Ну, я помню,
как бурлаки.
Даже себе это как-то кирпичи в сельский домик, в сельском домике строили печку. На печку русского типа надо очень много кирпичей, ну и я их в носилках носил. Я очень быстро догадался, что к ручкам надо привязать лямку, которую на шею, а руками ты уж там так
придерживаешь,
на плечах носить гораздо легче. Не, исключено, вот это вот исключено.
Это элементарно. Во-первых, можно сорвать себе поясницу.
Конечно.
Вот. как раз, два, три. И если Джесси-то молодой дурак, и у него это быстро пройдет, а Уолтер Уайт пройдет не быстро.
Или не пройдет.
Или вообще не пройдет. Будет там с радикулитом ходить. Кому такое счастье надо? Я вообще, конечно, тогда уже начинал сниматься поднятием тяжести, но я даже представить себе не мог, сколько, оказывается, человек может спокойно совершенно волочь на плечах.
Крепкая скотина.
Да. Удивительно просто. То есть я тогда был заметно дохлее, чем сейчас, но тем не менее. Я когда просто прикидывал, сколько эти шкафы весят, и мы их вот просто так взяли, привстали немножко с этими лямками, и по лесенке так пошли, пошли, пошли. И да, конечно, тяжело, но если бы это несли руками, блин, мы бы умерли за один, за одну итерацию этой переноски. А тут ничего. Ну вот, пожалуйста, эти не умеют, уронили, оторвали. Ну, не оторвали, молодцы, слава богу.
Да. Серия комедийная.
Да, очень много смешного. Ну, и тут, конечно, надо заваривать. Установили оборудование. И тут-то Уолтер Уайт вспоминает, что Джесси собирался свой дом продать, потому что ему там страшно одному находиться, потому что там человека превратили в кровавый кисель, и даже на сортир сесть страшно, потому что может призрак за жопу схватить. И его натурально уже дом осматривают, там ходит периодически агент по недвижимости, приводит людей, которые должны купить этот дом. И вот на этот день вроде как должен был быть намечен публичный осмотр. То есть, когда просто вешается табличка «For sale», открываются двери и всех запускают с улицы, кто хочет, как в музей. Джесси хватает телефон, говорит, сейчас скажу, чтобы она потерялась. А тетенька оставила трубочку в машине, а сама где-то ходит вокруг, какие-то там вешает веревочки с флажками, какие-то таблички ставит, не услышала. Поэтому эти два дебила стали варить в подвале, а в это время наверху ходят люди.
Уже.
Уже. Внизу нарколаборатория пашет с дымом во все стороны, а тут люди. Люди спрашивают, чем-то пахнет. Там совершенно приклеенный вот такой вот жизнерадостный американский улыбка агент по недвижимости, излучающий энтузиазм только там из-за спины, освежительный воздух так. Ничего не было, ничем не пахнет, там шманить должно просто.
Конечно,
чудовищно. Да. Я их представлю, что там они смешивают и выпаривают. Конечно, люди захотели пройти в подвал тоже.
Что там у вас, да?
Вот, потому что, ну, подвал есть, мы осматриваем, так неплохо бы и подвал осмотреть, человека убили только что. Неделю назад приблизительно. Или две.
Место хорошее, намоленное, да.
Да. А тут, конечно, уже все, они все услышали. Тут Джесси Пинкман на страже всех выгнал, сказал, что дом больше не продается. Уходите! Все прочь!
Я вас не люблю.
Да.
Кто вы такие? Я вас не знаю.
Идите! Вон! Все, наварено. Правда, почему-то метамфетамин синий получился.
Что-то подсыпали, думаешь, нет?
Ну, нет, это, конечно,
сделано. Конкретно из этого вещества.
Это, конечно, сделано, я абсолютно уверен, для того, чтобы сделать, ну, некую особость для товара Уолтера Уайта, чтобы потом можно было как-то его обыграть, потому что из метиламина он будет такой же белый. Насколько, опять же, я этот процесс себе представляю. Может, нас профессиональные химики поправят, и он в самом деле должен быть синий. Мне кажется, что нет, я просто не вижу, что там должно прореагировать так, чтобы дать синий цвет. Там как раз наоборот, смысл в том, что он вообще нет никаких присадок, он совершенно чистый. Там вот то, что варит мистер Уайт, это вот там 99%, запятая 9, и что-то там такое еще дальше. Вот. Может быть, не конкретно этот в домашних условиях получен, но в дальнейшем он будет самый чистый, который только вообще в принципе может быть. Я думаю, это чтобы вызывать некое уважение, заинтересованность, опять же, чтобы обозначить его каким-то образом, самым простым – это цветом. Вот чем он отличается визуально. В кино просто, на картинке. Вот тут у вас обычный метиламин белый, а это метиламин мистера Уайта. Почему-то потому, что он синий. Это у нас в киноремесле вообще это цветовое определение распространено настолько мощно, и так оно глубоко проникло во всех режиссеров, ну, потому что самое простое.
Да.
Вон, я помню, работали мы на кинофильме. Тогда еще предполагался как кинофильм, потом из него сделали абсолютно идиотский сериал «Василиса Кожина», которого у нас на РВС снималось, уместь его. Мы там с какими-то невероятными усилиями соорудили персонажные мундиры, причем красивые получились. Я просто лег костьми, заставил всех реконструкцию сделать, чтобы они были правильные, блин. И поправил сценарий так, чтобы главные герои со стороны французов наконец-то не были гусары, потому что задолбало хуже горькой редьки, потому что французский – гусар, русский – гренадер, ну вот как-то вот так вот. И вот выкатили мы режиссеру наше творение, ну и там происходит некое репетиционное действие, а со стороны французов главные герои получились не гусары, а егеря, им положено ходить в зеленых мундирах. Потому что это же егерь, легкий, охотник.
Да.
Да. Поэтому им традиционно, несмотря на то, что была просто обычная легкая кавалерия, у них был очень похожий на гусарский мундир, но зеленого цвета. И вот русские солдаты, французские солдаты, между ними главные герои попрятаны. И тут нам режиссер говорит: а я не понял, а почему русские с русскими дерутся? Потому что он с момента просмотра фильма Бондарчука Бородино привык, что русские в зеленом, французы в синем, а тут среди французов почему-то чувак в зеленом, значит, он русский. То есть все.
Тонко, блин.
Логика очень простая. И метиламин, поэтому синий. Такое синий, у меня полное впечатление.
Ну, это в смысле, чтобы дальше было, во-первых, о чем говорить, во-вторых, легко распознавать всем коллегам по опасному бизнесу.
Именно так. И вот, так сказать, друзья должны ехать на стрелку стука еще раз. Там, конечно, еще был маленький смешной момент, когда после Hard Day's Night Уолтер Уайт валяется дома, такой с тем самым с апельсиновым соком на груди, лежит на диване, к нему подходит жена, говорит: а чем это тебя пахнет? А он ей соврал, что он ездил принимать эти индейские парные процедуры. Говорит: это священные травы Навахо.
Ловко выкрутился.
Священные травы Навахо. Я, кстати, дальше потом он будет сильно палиться, я не понимаю, почему он все время про такое не врал. Это же проще всего. Я на два дня уехал в спа-отель к индейцам, чтобы принимать там парные ванны. Все.
Да.
И не говори, какой именно.
Восстановительные.
Тебя никогда в жизни жена не выпалит просто потому, что она же не полицейский, не профессиональный мафиози, она же с тобой следить не сумеет ловко, а сам езжай в пустыню и вари себе, ну, например. Короче говоря, вот такая смешная история. Вот Уолтер Уайт уже заврался весь и продолжает завираться и дальше, а так как врать он вообще не умеет, о чём ему Хэнк Шрейдер, играя с ним в карты, и сказал, правда, конкретно в этот момент он не угадал, потому что Уолтер Уайт его переблифовал, но вообще-то он врать не умеет, а врать – это очень специфический навык. Врать нужно очень сильно уметь. Во-первых, нужно всегда помнить, что именно ты врал, кому именно ты врал,
когда
врал,
про что.
То есть тут прям или записывать все, или какую-то голову особо тренированную иметь. И огромную возможность к импровизации, чтобы всегда можно было сказать, что вы не так поняли. А он этого не умеет. И скоро ему это отольётся как следует. Приехали опять на ту же б***скую свалку. И когда я первый раз смотрел, мне сразу стало понятно, что все это кончится категорически нехорошо. Потому что если вы первый раз были на свалке и пронесло, то тем более, что это конец серии, это значит, что там должно произойти что-то такое, что страшное, потом перевернет буквально всю сюжетную линию, а это в криминальной драме значит, что ничего хорошего, и это правда, ничего хорошего. Приезжает Тука со своими двумя подручными, толстым и тонким, мексикашками, сначала удивляется, что здоровенный пакет чего-то синего, а потом пробует и там говорит: прёт, 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 тайт, 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 тайт. Пофигу, коричневые, белые, синие, розовые, неси любой. Братва, я же говорил, Пацан варит как надо, говорит, каких мы с ним бабок-то нарубим? Выдает такой здоровенный пакет с деньгами, еще и премию дал, потому что они сварили не 2 фунта, а еще там сверху там 250 грамм наварили еще. Премию, понимаешь, получили, бонус, как теперь принято обозначать. И тут мелкий, тощий, подручный Туки ничего мне не придумал, как сказал, ну, из-за плеча шефа, когда его никто не просил. Только не забывайте, на кого работаете. После чего у Тука позитивный настрой немедленно переключился на настрой негативный и даже более того агрессивный.
Неудивительно, да.
И вот он принялся со своим подчиненным осуществлять хард-ток. Ты же меня базарил. Что они тупые? Нет, они не тупые. Я тупой. Ну и в конце концов своего подчиненного отделал так. Что опять же мое почтение.
Да, да. Следи за метлой, елы-палы. Никто тебя не просит ничего говорить.
Тут, конечно, я вижу, что он еще и ко всему прочему перед новообретенными партнерами рисовался. Что он, вот посмотрите, это мой подручный, что угодно могу с ним сделать. Почему? Да, потому что метлу не контролирует. То есть, вот такой знак некий, что если я со своими такое могу сделать, то угадайте, что я могу сделать с вами, например. Ну и опять же показать лихость некую.
Ради форсу бандитского.
Отметелил знатно, показал разбитый вдребезги кулак, сказал, о, видели, видели, вот, и так это по-цыгански пританцовывая, пошел в свой замечательный эскалатор, оставив Пинкмана и Уайта в полном охерении, типа, нифига себе, что это было?
Не то трупы, не то не трупы, да, ужас.
Естественно, это вот ровно этот момент продолжится в сезоне номер 2 в первой же серии с неким развитием, но уже тут понятно, что что-то, короче, какая-то полная жопа. Ну и, естественно, два фрейрка-то увидели. Что значит связаться с уголовником, который может в любую секунду с кем угодно сделать все, что угодно, потому что он отличается от законопослушного человека ровно тем, что он специально делает нехорошие вещи, зная, что рано или поздно его могут посадить. То есть он их делает сознательно, а значит, готов отвечать.
Да.
А значит, у него, в общем, рамок почти нету, ну, принятых в нормальном обществе. У этих-то рамки есть пока еще.
И, как совершенно верно говорил сынок, папа, ты трус. Конечно, трус. Вот не хочу в тюрьму, и все. Вот трус, да. Но это какой-то разумный трус, на мой взгляд. А уголовник спокоен, как удав, да. Буду тебя резать, жечь, губить, блин, отвечу. Ну и что? Как говорил Джо Пеши, сейчас я тебе дам по башке, впадешь в кому, меня посадят. Но к тому моменту, когда ты выйдешь из комы, я выйду из тюрьмы, еще раз тебе по башке дам, блин.
Очень показательная серия. Она вот как первая была очень накаленная серия, так, в общем, и последняя. Она ровно в таком же ключе решена, то есть комедийно-драматическом, назовем его так. Ну и по накалу вообще не уступает по количеству событий, идиотизмов провернутых по ходу серии, просто смешных моментов, каких-то диалогов, довольно хорошо сыгранных и написанных. Ну и вот окончание такое же, ну, прямо скажем, опасненькое, каким было самое начало первой серии.
Подводя итог первого сезона, отличный сериал, вот просто отличный, молодцы. Бальзам на душу, смотришь, сердце радуется.
Редко со мной такое бывает. Я когда посмотрел первую серию, я специально дождался выходных, чтобы целиком посмотреть целый сезон, вообще не отрываясь. Чтобы можно было спокойно там в субботу сесть, обложиться едой, охладительными напитками.
И не вынимая.
И прямо тебе прямо 7 серий смотреть подряд. А у меня обычно даже приличный сериал, приличный. Не скажу шикарный, шикарный, вот он. Приличный сериал обычно где-то меня, ну, максимум на третью серию, мне просто задалбывает сидеть.
Какой-то нетерпеливый.
Пялиться вот во все это, я прекращаю обычный просмотр и откладываю на потом. А вот тут вот 7 часов, считай, жизни, я прям так это... Ни хрена себе! прерывался только, чтобы положить себе еды, сходить в туалет, и все. Вот. 7 серий посмотрел за раз, когда смотрел первый раз.
Отличные. Завидуем людям, которые смотрят по первому разу.
Да.
Ну, друзья, первый сезон закончен. Многие переживали, что надо было начать дальше со второго. Сейчас начнем и второй.
Даже вы даже не успели оглянуться, а уже второй.
А уже второй, да. Спасибо, Клим Саныч.
Стараюсь.
А на сегодня все.